Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В одной церкви случилась такая история. Это произошло не у нас, далеко отсюда, но произошло следующее. В этой церкви у двух родственников был совместный бизнес. Они были членами церкви, братьями во Христе и родственниками. И так получилось, что один занял у другого денег. Потом, через какое-то время, второй потребовал эти деньги очень быстро вернуть. Первый сказал ему: «Нет, я сейчас не могу вернуть, у меня нет такой возможности, давай я верну позже». Но второй настаивал на том, что тот должен отдать эти деньги немедленно. И тогда первый сказал так: «Ну, раз ты требуешь вернуть эти деньги немедленно, то я тебе совсем ничего не верну». Тогда второй поступил следующим образом. После церковного собрания он поднялся и рассказал всей церкви о том, что произошло. И в этой церкви произошел ужасный раскол. К сожалению, материальные ценности нередко становятся причиной раздора даже для верующих. Люди могут быть друзьями и родственниками, но когда дело доходит до материальных вопросов, они становятся непримиримыми противниками. Когда дело доходит до таких вещей, как раздел имущества, получение прибыли, материальный ущерб и возмещение этого материального ущерба, дележ наследства, верующие зачастую ведут себя как неверующие. Материальные ценности для многих становятся трудным испытанием. Это произошло и с Авраамом в следующей истории, которую я назвал «Испытание богатством». Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 13 главу. Книгу «Бытие», 13 главу. И пока вы открываете, я напомню контекст. Первые две главы книги «Бытие» рассказывают нам о совершенном творении. Затем в главах с 3 по 11 рассказывается о том, как в это совершенное творение проник грех. И из-за этого все человечество стало развращенным. Но Бог судил первое человечество, наведя на него потоп. Но и после потопа природа человека не изменилась. Люди сразу после потопа, через короткое время, вновь подняли восстание против Бога. И так мир и после потопа был населен грешниками. Однако 12 глава показывает нам, как из числа грешников Бог избирает одного человека, Авраама, тоже грешника, чтобы благословить его. И в предыдущих проповедях мы с вами уже видели на основании 12 главы книги «Бытие», что Бог дал Аврааму великие обещания. И Авраам с радостью принял эти обещания, однако пока еще не вполне доверял им. И из-за этого недоверия Божьим обещаниям он совершил много ошибок. Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с жизнью Авраама в 13 главе книги «Бытие». Ради экономии времени мы не будем читать всю эту главу в самом начале, однако мы непременно прочитаем ее всю по частям. В 13 главе «Бытия» мы с вами увидим, во-первых, испытание богатством. Во-вторых, мы увидим правильное решение Авраама в ответ на возникшую проблему. В-третьих, мы увидим неправильное решение Лота. И в-четвертых, мы увидим Божью награду за послушание. Давайте рассмотрим, о чем говорит 13 глава книги «Бытие». Итак, в стихах с 1 по 7 этой главы мы видим испытание богатством. Я надеюсь, вы уже открыли книгу «Бытие», 13 главу. Давайте прочитаем первые 7 стихов. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. Мы прочитали с вами о том, как между семействами Авраама и Лота возник конфликт. И этот конфликт был спровоцирован, как ни странно, не бедствиями, а наоборот, благословениями. Этот конфликт был спровоцирован тем, что у каждого из них было большое материальное состояние. Взгляните на то, как описывается этот конфликт в 5-6 стихах. «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что не могли жить вместе». И вот благословение, материальное благословение, то, что у каждого из них было много материального имущества, это благословение стало для них одновременно и испытанием. Дорогие друзья, так бывает иногда и в нашей жизни. Материальные благословения нередко становятся испытанием. Причем поймите меня правильно, мне бы хотелось, чтобы с самого начала этой проповеди кто-то из вас не начал думать, ну, у меня пенсия 5000 рублей, то, о чем будет говорить эта проповедь, ко мне вообще не имеет никакого отношения. Нет, дорогие друзья, материальные ценности и материальные благословения, они могут быть в жизни каждого из нас на разном уровне. Кому-то Бог посылает 5000 рублей, кому-то Он дает чуть побольше, кто-то неожиданно получает 1000 рублей в подарок, и для него это становится уже искушением и испытанием, как он распорядится этими деньгами. А у кого-то счет идет совсем на другие суммы. Независимо от размера этой суммы, независимо от ее цифры, в любом случае, те материальные благословения, которые Бог нам посылает, они нередко становятся для нас испытанием. Люди могут, например, олигархи какие-нибудь могут судиться друг с другом из-за миллионов долларов, но точно так же люди могут судиться друг с другом и ненавидеть друг друга из-за 200-300 рублей. Так что это не зависит от суммы и от богатства. То, о чем мы будем говорить, относится к каждому из нас. Каждый из нас получает какие-то материальные благословения. И вот когда мы получаем эти материальные благословения, они становятся для нас испытанием. Дорогие друзья, не следует думать, что Господь испытывает нас только лишь трудностями и лишениями. Да, конечно, Он может испытывать нас и трудностями, и лишениями. Но в некоторых случаях Он может испытывать нас благоприятными обстоятельствами, удачей или богатством. Материальные блага накладывают на нас каждый раз дополнительную ответственность. Будем ли мы держаться правильных приоритетов? Будем ли мы верными распорядителями Божьих средств? Будем ли мы поступать праведно со всеми этими благословениями? Будем ли благодарить за них Бога? Не отвернемся ли от Него, успокоившись на том, что теперь у нас материальный достаток, и мы можем заняться какими-то своими делами? Не возлюбим ли мы свои материальные привилегии больше, чем своих ближних? И вот некоторые люди выдерживают испытания скорбями и нищетой, но не выдерживают испытания богатством или материальными ценностями. Давайте посмотрим, как это произошло в ситуации Авраама и Лота. В случае Авраама и Лота их огромное богатство привело к тому, что между их семьями, между их слугами возник раздор. Посмотрите, что сказано в 7 стихе. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова». Но я думаю, что спор между пастухами, он вряд ли выглядел таким вот образом, что они подошли друг к другу, написали официальные письма, как-то вежливо высказали какие-то свои пожелания, снабдив их большим количеством оговорок. Ну, если вам не трудно, но если вы будете так любезны. Скорее всего, этот спор между пастухами выглядел весьма некрасиво. Может быть, они подрались. Может быть, они накричали друг на друга. Мы не знаем, как это выглядело, но часто, когда возникает спор из-за каких-то материальных привилегий, из-за распоряжения какими-то материальными ресурсами, то очень часто этот спор выглядит очень и очень некрасиво. И вот этот конфликт был плох еще и тем, что он служил дурным свидетельством для внешних. Посмотрите, что сказано в конце 7 стиха. Мы читаем: «И Ханании, и Ферезеи жили тогда в той земле». Это наименование двух народов – Ханании и Ферезеи. И почему Моисей в книге «Бытие» упоминает об этих народах? Вроде бы они не имели никакого отношения к этой ситуации. Они не были непосредственными участниками конфликта, они не притесняли Лота, они не притесняли Авраама, они никак в этой истории не фигурируют. А нет, фигурируют. Они не были участниками конфликта, но они были кем? Зрителями, они были наблюдателями этого конфликта. Мы понимаем, что Авраам и Лот поклонялись истинному Богу, в отличие от этих язычников, хананеев и ферезеев, которые не знали света Божьей истины, которые не слышали проповедей об истинном Боге, скорее всего, и которые жили в поклонении идолам и своим суевериям. И вот Авраам и Лот поклонялись истинному Богу, но если между их семьями возникает конфликт на глазах у язычников, то это будет бросать тень не только на самого Авраама и не только на самого Лота, но это будет бросать тень на кого? На самого Бога, имя которого они исповедовали. Дорогие друзья, иногда материальные блага действительно становятся причиной ссор между родственниками или даже нарушение отношений между братьями и сестрами во Христе. И, к сожалению, неправильное отношение верующих к материальным благам служит плохим свидетельством для неверующих и отталкивает неверующих от церкви. Я думаю, что можно сказать, и мы не ошибемся в этом, что практически каждый раз, когда верующие начинают ссориться между собой из-за каких-то материальных благ, это отталкивает кого-то из неверующих. Это отталкивает их от церкви, это отталкивает их от веры, это отталкивает их от простого желания даже слышать что-то о Евангелии или о вере в Бога. И те люди, которые на глазах у других, а это, как правило, происходит на глазах у других, начинают вступать в друг с другом в ссоры, в прения, в перепалки из-за материальных благ, они, я думаю, понесут вину, понесут ответственность перед Богом, потому что они своим поведением отталкивают людей от церкви. Столкнувшись с испытанием богатством, Авраам принимает правильное решение. Он извлек уроки из предыдущей ситуации, когда он, ради того, чтобы обеспечить себе высокое положение при дворе фараона, он пошел на обман. И тогда Господь пристыдил его через этого язычника фараона и через суд, который фараон совершил. И Авраам извлек из этого уроки, теперь он уже поступает праведно, уповая на Бога. Теперь он уже, я думаю, понимает, что Господь обеспечивает его материальными благами, и все в руке Божьей. Столкнувшись с испытанием богатством, Авраам принимает правильное решение. Давайте прочитаем об этом в стихах 8-9. «И сказал Авраам Лоту: „Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же ты от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево“». Как поступил в сложившихся обстоятельствах Авраам? Давайте подумаем прежде всего о том, как он мог бы поступить. Он мог бы начать отстаивать свои права. И знаете, все права действительно были на его стороне. Авраам мог бы сказать Лоту: «Я старше». Скорее всего, Авраам действительно был старше Лота. Мы не знаем точно их возраста, но, вероятно, Авраам был старше, он мог бы сказать Лоту: «Я старше, так что ты должен мне подчиняться». Или он мог бы сказать: «Вспомни, это я вышел из Харана, а ты ко мне присоединился. Вот читай, что сказано в Бытие 12:4. Если бы у него был текст книги Бытие, он мог бы даже ему показать. А там сказано: „И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот“. Действительно, инициатива была на стороне Авраама. Это было предприятие Авраама. Он был, так сказать, генеральным директором этого путешествия. Он взял инициативу в свои руки. Он пошел, а Лот к нему присоединился. И Авраам мог бы сказать, я должен решать, потому что я здесь главный. Или Авраам мог бы сказать, это со мной разговаривал Господь. Я пророк Божий. А ты кто? Или Авраам мог бы сказать, это мне Бог пообещал эту землю. Вспомни, в начале 12 главы, опять же, если бы у Лота была с собой книга «Бытие», Бог явился мне, и Он мне пообещал и моему потомству эту землю. Так что это мое дело выбирать, на каком участке земли я буду ставить шатры и пасти свои стада. Эта земля завещана мне. Или Авраам мог бы сказать, от меня произойдет великий народ. Я патриарх Божьего народа. А у тебя какой духовный сан? Ты патриарх какого народа? Или, может быть, ты достиг хотя бы сана епископа? Если у тебя нет такого сана, то что, ты со мной споришь? Но нет, Авраам ничего подобного не говорит. Он не отстаивает свои права на материальные привилегии. В стихах, которые мы только что прочитали, в 8-9 стихах, он делает щедрый жест. Он предлагает Лоту отделиться, выбрав любой участок земли. В 9 стихе мы прочитали, так он говорит, «Не вся ли земля пред тобою?» Иными словами, ты можешь выбирать все, что хочешь. Вот что ты выберешь, то и будет твое. Отделись от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Авраам предлагает Лоту сделать первый выбор, даже если этот выбор будет невыгоден для Авраама. Подумайте, что это значит. Он предлагает Лоту сделать первый выбор. Он говорит, выбери ты сам, что хочешь. Вот что ты определишь, это и будет твоим, это и будет твоей наградой. А я удовольствуюсь тем, что останется. И Лот мог бы выбрать какой-то участок земли, который, может быть, был бы приятен и привлекателен и выгоден для самого Авраама. И Авраам бы сказал, ну ладно, что ж ты выбрал, я тебе это отдам. Сам я удовольствуюсь тем, что останется. Таким образом, права другого Авраам поставил выше своих прав. И привилегии другого он поставил выше своих привилегий. Вот это, дорогие братья и сестры, правильное отношение к материальным ценностям. Правильное отношение к материальным ценностям заключается в следующем. Это когда мы, уповая на Господа и на то, что Он печется о нас, ставим права других выше своих прав. Мы жертвуем своими привилегиями ради другого человека. И это показывает, что мы полагаемся не на свою силу, не на свою хватку, не на свою решимость. Мы полагаемся на то, что Бог силен позаботиться о нас. Видите, какой резкий контраст. Каким был Авраам в конце 12 главы, когда он на себя надеялся и думал, что Бог не исполнит свои обещания, Бог не позаботится обо мне, если я сейчас не схвачу эту ситуацию в свои руки. И каким он стал здесь, в 13 главе? Он полностью выпускает все из-под своего контроля, он не пытается всем управить, он не пытается качать свои права, он не ставит во главу угла свои привилегии, он отпускает это все из своих рук и говорит, как Господь сделает, так и будет. Когда-то ко Христу подошел один человек. Этот человек был очень озабочен своими материальными привилегиями. И надо сказать, что по-человечески, с человеческой точки зрения, этот человек был прав. Он настаивал на своем праве, рассчитывать на справедливое разделение наследства. По-видимому, кто-то из его родственников несправедливо с ним поступил и не оставил ему причитающуюся часть наследства. И всем наследством завладел его брат. И вот теперь он хочет восстановить справедливость. И с этой просьбой он подходит ко Христу. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 12 главе. Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 стиха. «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Вот он столкнулся с какой-то несправедливостью. Может быть, родители его обделили в своем завещании. А может быть, брат хитростью прибрал все к своим рукам. И вот теперь он говорит: «Скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Как поступит Христос? Как отнесется Христос к этой просьбе? Казалось бы, он просит о чем-то справедливом, он просто настаивает на своих правах, на некие материальные блага. Наверное, Христос встанет сейчас на его сторону и скажет: «Тебя обидели? Да как они посмели? Ну-ка пойдем, где твой адрес, сейчас мы приведем полицию, сейчас мы разберемся и отнимем все обратно». Что говорит ему Христос? В 14 стихе он говорит: «Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? Это не дело Господа. Это дело не имеет небесной ценности». При этом сказал им следующее, 15 стих. «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Вот он поставил этого человека на свое место. Этот человек думал, что он прав. Он думал: «Ну, у меня же есть права на это наследство. Значит, я должен это наследство себе вырвать когтями, чтобы оно у меня было по справедливости». А Христос говорит: это не имеет никакой небесной ценности. Более того, говорит: посмотри в свое сердце. Почему ты сейчас хочешь этого справедливого, на твой взгляд, разделения наследства? Почему ты сейчас хочешь вот эти материальные привилегии себе вернуть? Берегитесь любостяжания. То есть желание легких денег. Вот оно, наследство, легкие деньги. Ты за него не работал, и ты думаешь, что ты имеешь на него права, и вот теперь ты будешь вгрызаться когтями и зубами, чтобы это наследство себе обратно получить. Берегитесь стремления к обогащению, берегитесь стремления к тому, чтобы больше получить денег. Мы можем думать: ну, я понес какой-то материальный ущерб, кто-то меня обманул, кто-то мне не додал чего-то или плохо выполнил свою работу. Но теперь я его накажу, я его поставлю на свое место. Я верну все до последней копеечки. Христос говорит: берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ну и что, что ты вернешь все до последней копеечки? Твоя жизнь не зависит от этого. Ты можешь вернуть это сегодня и умереть завтра. Берегитесь любостяжания. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Или вы можете ничего не вернуть из этих денег, а завтра Господь пошлет вам больше, другими путями, какими вы даже не ожидали. Неужели вы думаете, что Бог не может этого сделать? Вслед за этим Христос рассказывает известную вам притчу. Помните, это притча о богаче, который получил большой доход. И, казалось бы, все хорошо, и все справедливо. По справедливости получил он этот большой доход. Но как уж он хотел получить этих денег. Как он уже строил свои планы на будущее, как он распорядится этими деньгами. Но Бог сказал ему, 20 стих в этой же главе: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Ну да, вернешь ты себе все это наследство. Ну да, вернешь ты себе все материальные убытки. Ну да, получишь ты больше прибыли. Но в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Это Христос сказал, эту притчу, тому человеку, который хотел добиться справедливого разделения наследства, справедливого решения в суде своей материальной тяжбы. Авраам поступает не так. Он не ведет Лота в суд, а в древнем мире тоже были суды, не ошибайтесь на этот счет. Он не ведет Лота в суд и не говорит: «Так, вот Лот сейчас учинил здесь беспорядок с моими пастухами, давайте мы сейчас разделим по справедливости, и я выберу то, что я имею право выбрать». Нет, Авраам поступает праведно и благородно. Хорошо, возьми себе то, что ты считаешь тебе принадлежит. Вот что тебе понравится, возьми, я тебе готов уступить. Авраам отказывается от своих привилегий и не отстаивает свои права. А Лот в этой же ситуации принимает неправедное решение. Неправильное решение. Оно пока что не было неправедным, оно было только лишь неправильным. Давайте прочитаем стихи с 10 по 13. Неправильное решение Лота описано в стихах с 10 по 13. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сего орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Итак, Лот получил возможность сделать самостоятельный выбор. И в том, что он делает этот выбор, как я уже оговорился до этого, не было ничего неправедного. Он делает выбор, как ему предоставил Авраам. Он осматривает окрестности и принимает решение отправиться в сторону Содома. И вот в этом выборе было что-то неправильное. Почему неправильное? Чем руководствовался Лот? Лот руководствовался исключительно материальными соображениями, без учета духовных факторов. Он увидел свою выгоду. Он увидел, что эта земля орошалась водою, как сад Господень. То есть она была в те времена зеленой, цветущей, хорошо водоснабжалась. Она была как Эдем, как райский сад. Уж, конечно же, это самая хорошая земля для того, чтобы расти стада. Там стада будут быстро умножаться, богатство будет быстро расти. Там что ни посеешь, земля принесет тебе несколько урожаев в год. И вот, руководствуясь исключительно материальной выгодой, он принимает это решение отправиться в сторону Содома и поселиться в окрестностях Содома, а затем и в самом городе Содоме, как мы знаем из продолжения книги Бытия. Однако в выборе Лота были две проблемы. Во-первых, он выбрал землю, которая была за пределами Ханаана, то есть за пределами обещанной Богом земли. Мы видим, что в этом он не желает присоединиться к этому Божьему обещанию. Он выбирает, не оглядываясь на Божье обещание. А во-вторых, он выбрал землю, которая славилась своей развращенностью. Обитатели этой земли были очень злыми, и Моисей подчеркивает это в 13 стихе. «Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Несмотря на то, что об этой земле шла дурная слава, чуть позже Бог скажет, что даже до небес дошел вопль жителей той земли, как там всякие беззакония творятся. Несмотря на то, что об этой земле шла дурная слава, Лот идет туда, руководствуясь соображениями материальной выгоды. Так и в настоящее время многие люди решают вопрос о переезде на другое место, руководствуясь только материальными соображениями, наличием жилья или работы. И для них не столь важно, есть ли на новом месте церковь, будет ли у них возможность для духовного общения, будет ли возможность для служения, будут ли их дети защищены от дурного влияния, будет ли у них там возможность эффективно возрастать духовно. И вот в таких решениях раскрываются приоритеты человека. В Древней Греции жил человек, которого считали одним из 10 величайших греческих ораторов. Звали его Демосфен. Наверняка вы слышали это имя. Про него говорили, что все золото Македонии, это вот та область Греции, в которой он проживал, не может его подкупить. Однако рассказывают такую легенду. Говорят, что Александр Македонский, когда он отправлялся на очередную войну, поручил своему другу Гарпалу все сокровища Вавилона. Однако Гарпал, в надежде на то, что Александр где-нибудь погибнет там в этой битве или уйдет еще с кем-нибудь воевать и не вернется с войны, Гарпал присвоил эти сокровища себе. Однако Александр в скором времени вернулся. И спасаясь от его гнева, Гарпал убежал и скрылся в Афинах, в том самом городе, где жил Демосфен. В это время Демосфен был как раз на вершине своей славы. Он был членом городского совета и был одним из искуснейших ораторов. Поначалу Демосфен предлагал не принимать Гарпала в Афинах, опасаясь гнева Александра Македонского. Однако он принял от Гарпала приглашение на ужин. Казалось бы, это безобидная вещь. Ну, просто сходить на ужин вот к этому человеку, который является врагом Александра Македонского. И во время пира у Гарпала Демосфен увидел на столе очень красивую золотую чашу. Она была такой красивой, такой сверкающей, и выполнена была настолько искусно, что он не мог не обратить на нее внимания. И тогда он спросил Гарпала, сколько в нее войдет? И хитрый Гарпал ответил, для тебя в нее войдет 20 талантов. Талант – это очень большая сумма денег. И 20 талантов – это многие килограммы золота. И вот в тот же вечер Гарпал отправил эту чашу домой к Демосфену, наполнив ее до краев золотом. На следующий день, когда городской совет Афин должен был голосовать против принятия в городе Гарпала, против предоставления ему, так сказать, политического убежища, Демосфен явился с шарфом, повязанным вокруг горла. Когда ему предложили выступить перед собранием, он знаками показал, что не может говорить. Горло болит. На это кто-то из греков заметил, что Демосфен страдает не от обыкновенной простуды. У него горло болит, потому что он проглотил чашу с 20 талантами золота. Некоторые люди принимают неправильные и порой даже неправедные решения, потому что их к этому подталкивает материальная выгода. К чему неправильное решение поселиться в окрестностях Содома и затем в самом Содоме привело Лота, мы с вами увидим позже. Забегая вперед, можно сказать, был ли Лот счастлив своему выбору? Когда мы перелистнем несколько глав Бытия, дойдем до 18 главы, мы узнаем о том, что Лот потеряет все. Из-за того, что он совершил свой неправильный выбор, немудрый выбор, руководствуясь исключительно материальными соображениями и не учел духовных факторов. Аврааму же Бог дает награду за послушание. Это последний раздел 13 главы, к нему мы сейчас и переходим. Награда за послушание описана в стихах с 14 по 18. Давайте прочитаем эти стихи. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Важно отметить то, что Моисей указывает в 14 стихе. «И сказал Господь Моисею после того, как Лот отделился от него». Он заостряет внимание на этом моменте. Мы видим из этого, что здесь Авраам делает еще один шаг к послушанию Богу. Помните, что когда Господь явился Аврааму, в начале 12 главы он повелел ему отделиться от всех, отделиться от своей страны, отделиться от своего широкого родства, вот этого большого семейного клана. И он повелел ему также отделиться от дома отца его. А дом отца его – это как раз та семейная единица, родственная единица, которая включает в себя всех братьев и их сыновей тоже, то есть все, которые живут под одним отцом. Таким образом, Авраам должен был отделиться от всех, в том числе и от Лота. Но от Лота он еще пока не отделился. И вот теперь он отделяется от Лота. Авраам сделал это вынужденно. Он сделал это, чтобы избежать раздора в семье, который начался из-за ссор между их пастухами. И таким образом получилось, что Бог привел Авраама к послушанию. Авраам до этого не сделал этого шага послушания, не отделился от Лота, но теперь Бог расположил обстоятельства таким образом, что Авраам как бы вынужденно даже отделяется от Лота. Таким образом, Бог своим провидением привел к тому, что Авраам исполнил его волю и окончательно отделился от дома отца своего. Но чем был вызван этот раздор между пастухами Авраама и Лота? Он был вызван большим богатством Авраама и Лота. Таким образом, мы видим парадоксальную вещь. Господь помог Аврааму исполнить свою волю и сделал это мягко и нежно, при помощи своих благословений. Он послал Аврааму такое благословение, что он не смог оставаться вместе с Лотом и вынужден был отделиться от него и таким образом исполнить до конца Божье повеление. Насколько милостив и добр и благ Господь, и насколько Он мудр. Дорогие друзья, Господь может помогать и нам исполнять Его волю разными способами. Иногда это происходит само собой, когда Он незримо и неосознанно побуждает нас повиноваться Ему. Как мы читаем в послании к Филиппийцам 2:13, Он производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Иногда Господь вот таким вот образом незримо побуждает нас повиноваться Ему и помогает исполнять Его волю. В других случаях Бог напоминает нам о Своих повелениях. Когда мы слышим Его повеления с кафедры, или читаем их в Священном Писании, или когда в беседе с душепопечителем мы слышим о том, как Бог хочет, чтобы мы поступали. И действительно, Христос обещал Своим ученикам, что Он будет напоминать им о Своих повелениях. Он обещал, что Дух Святой напомнит им все, что Христос говорил. В третьих случаях Бог использует свое наказание, наказующую розгу для того, чтобы побудить нас к послушанию. Послание к евреям называет это наказание общим для всех. В послании к евреям 12 главе говорится, если вы терпите наказание, которое общее для всех. И автор пишет, что Господь наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Это евреям 12 глава 10 стих. Таким образом, Бог иногда при помощи наказания приводит нас к послушанию. Сейчас это наказание кажется нам печалью, но потом, как сказано в 11 стихе Евреям 12:11, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Ну и, наконец, иногда Господь помогает нам исполнить его замысел даже при помощи материальных благ, как это случилось с Авраамом. Поистине велика Божья мудрость. Итак, Авраам исполнил Божью волю, отделился от Лота и в этом проявил послушание. Но есть еще один аспект. Авраам проявил упование на Бога. Это мы видим из контраста с 12 главой. В 12 главе он пытается сам обеспечить свое благосостояние. И мы видим, к каким проблемам это приводит. Это приводит к Божьему наказанию. В 13 главе он не берет ситуацию в свои руки, но напротив отпускает ее, уповая на Бога. Тем самым он показывает, что он уповает на Бога. Да, Лот может избрать любую землю, которая ему приглянется. Да, он может избрать более выгодное местоположение. Хорошо, я верю, что Господь способен позаботиться обо мне. То есть он проявляет здесь еще один шаг упования на Божьи обещания. На то обещание Бога, что он благословит его и даст ему землю во владение, ему и его потомкам. И вот в ответ на этот шаг послушания Господь посылает ему новое откровение. В этом откровении он раскрывает новые, ранее неизвестные аспекты своего благословения. И Авраам, видя, какое это великое Божье благословение, может лишь склониться перед ним и вознести ему хвалу. Бог открывает ему, что Божье благословение обширно. Взгляните на 14-15 стихи. «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему». Раньше Авраам не мог представить, насколько большой надел земли обещает его потомству Господь. Он обещает ему не только какой-то один маленький участок, одно поле, но вот всю эту огромную землю Божье благословение обширно. Далее Бог сообщает ему, что Божье благословение вечно. В 15 стихе следующее слово какое? «Навеки». «Навеки». Раньше Господь не говорил, как долго потомки Авраама будут владеть землей. Теперь он говорит «навеки». Божье благословение неисчислимо. В 16 стихе он говорит, «Кто может сосчитать песок земной? Если кто-то сможет, то и твое благословение ты сможешь сосчитать». Но на самом деле никто не может этого сделать. Божье благословение неисчислимо. И Бог открывает ему также, что Божье благословение необъятно. 17 стих. «Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту, ибо тебе я дам ее». Авраам не мог, стоя на одном месте, увидеть всю землю. Недостаточно было даже, как Бог ему раньше сказал, посмотреть к востоку и к западу, и к северу и к югу. Он не мог даже взглядом охватить эту землю, он должен был пройти по этой земле, чтобы увидеть, потому что она скрывалась за горизонтом. Божье благословение необъятно. И вот Бог раскрывает ему эти аспекты своего благословения. Бог посылает это ему великое утешение. Бог посылает ему эти огромные духовные благословения в своем откровении. Когда? Когда Авраам проявляет шаг послушания. Когда он проявляет упование на Бога. Когда он показывает, что он не держится за материальные богатства, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения его. Но когда он делает этот шаг повиновения Богу в уповании на то, что Господь позаботится о нем в любых обстоятельствах, тогда Бог изливает на него новые духовные благословения. Дорогие друзья, иногда, прежде чем исполнить свои обещания, Бог ждет и от вас послушания. Каждый шаг послушания с вашей стороны может привести вас к большему благословению, к большему познанию Бога. Давайте будем послушны Богу в том, что Он заповедует, в том числе в том, как мы относимся к материальным ценностям. И тогда посмотрим, не благословит ли нас Господь. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все благословения, которые Ты нам даешь. Слава Тебе, что Ты заботишься обо всех наших нуждах, и мы можем все заботы свои возложить на Тебя, ибо Ты печешься о нас. Помоги нам не сражаться за материальные блага, чтобы у окружающих людей не сложилось впечатление, что материальные блага для нас важнее, чем духовные отношения и чем Твоя забота. И помоги, Господь, нам действительно уповать на Твою заботу больше, чем на сиюминутные обстоятельства или сиюминутные выгоды. Мы знаем, что наша жизнь не зависит от изобилия нашего имения, и что толку, если мы даже весь мир приобретем, но душе своей повредим. Помоги нам, Господи, не забывать об этом и не держаться за материальные блага, но быть готовыми уступить, полагаясь на Твою защиту и на Твое благословение. Благослови нас, Господь, быть верными и следовать за Тобою в послушании Тебе. Приводи людей в церковь. Во имя Христа. Аминь.